Так, друзья, да.
К этому же, да. Если все-таки чувствуешь себя комфортно, постепенное увеличение приемлемо вот, по времени, как-то...
Друзья, вот знаете, вот я вот что вам вот советую вам, да, вот, знаете, аскетизм, это никогда, не только когда тебе плохо и ты терпишь. Аскетизм – это еще когда тебе хорошо, но ты останавливаешься. И вот эта вторая часть аскетизма, самая трудная, она более трудная, чем часть, когда терпишь, потому что мы привыкли терпеть, больно и терпишь. И вот на пранаяме буквально все, знаете, так, такая вот горная дорога и резкий поворот, да? Вот этот поворот не поворачивают, и все под обрыв летят. Вот все без исключения. Я тоже когда-то летел долго. Значит, друзья, значит, сейчас у нас есть еще время перед тем, как у нас будет следующая практика. Так, во сколько Виктория сказала, следующая практика начнется?
В 20.30.
В 20.30, а сейчас у нас? А сейчас у нас 19.40. Значит, сейчас я хочу сперва затронуть такую тему. Как вы помните, мне-то, собственно, выездные семинары в большей степени нужны для заочников, для того, чтобы, ну, как сказать, чтобы вы более, ну, представляли, что, чего, как, зачем, почему. И я сейчас хочу коснуться одной темы, очень важной. Это тема... так сказать, вот продолжение темы йоги и деньги, йога и деньги, вот такие очень важные акценты я должен расставить в вашем понимании вообще все, что связано с преподаванием йоги, в первую очередь, ну, для массы людей. Итак, самое первое, что вы должны очень четко себе уяснить. Если вы будете преподавать йогу бесплатно, вы, во-первых, получите для себя очень плохой результат, а во-вторых, будете подрывать дело йоги. Вы не имеете права преподавать бесплатно. Это, знаете, настолько много раз уже проверенный, так сказать, ну, как бы афоризм, что не надо пытаться еще раз становиться на те же самые грабли. Следующий вопрос. А сколько должны стоить занятия йогой? Да? Общее упоминание из древних трактатов, вообще из всей идеологии йоги следующее. Цена должна быть не должна быть непомерно большой, но также не должна быть пренебрежительно малой. Она должна быть как бы так сказать, в каких-то пределах приличия. Опять же, в пределах приличия для кого? Понятно, что для олигарха пределы приличия достигают неприличных размеров, а для обычных людей совсем другие эти пределы. И вот, ну как бы, вы должны понимать общую идеологию. Значит, у нас была, помните, идеология коммунистическая, потом она как-то очень быстро умерла, до неприличия быстро она умерла, никто даже не смог вообще понять, что произошло. А в результате возник вакуум, и в результате этого вакуума какие-то самые смутные догадки о том, как оно все должно быть, такая, знаете, такая чернуха коммунистических времен, сейчас начинается притворяться в жизни. Я по этому поводу всегда шучу, что у нас все по Марксу, у нас был... коммунизм по Марксу, теперь у нас капитализм по Марксу. И вот у вас должно быть такое внутреннее ощущение, ну как бы ощущение, связанное с деньгами, на что вы имеете право, то есть что является неотъемлемой вашей частью, ну то есть вашей работы, преподавания йоги. Итак, первое, с чего, что вы должны помнить, вы должны помнить о том сегменте людей, для которых вы будете нести йогу. Этот сегмент описывается таким очень емким понятием, которое звучит как средний класс. То есть не сверхбогатые, не сверхбедные, не люди, которые, так сказать, достаточно состоятельные, и не люди, которые, как говорится, ну, как, вот, как бы, не маргинальные слои населения. Да? Слово «маргинальный» от слова «крайний». И вот получается так, что в любой стране, я не знаю по какому закону, нормального распределения или ненормального распределения, вот эта вот функция бедности и количества людей. То есть очень бедных какое-то малое количество, потом, ну совсем уж, знаете, бомжей, вообще ничего нет, там ложки нет, и вилки, и тарелки нет. Потом все-таки благосостояние начинает расти, таких людей становится больше, 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 больше. Потом наблюдается некий такой пик, то есть вот людей с таким средним достатком. А потом опять с большим состоянием людей опять идет на спад. Ну то есть богатых меньше, очень богатых еще меньше, сверхбогатых вообще единиц. Так вот вы должны сразу же для себя определить сегмент, с которым вы будете работать. Безусловно, может случиться все самая разная ситуация в вашей жизни. Вы можете сами превратиться в олигарха и тогда себе позволить преподавать йогу даже для самых там бомжей по совершенно символической плате. Но плата должна быть по-любому, друзья. Пускай будет там 50 копеек за занятие, но они должны заплатить. Может случиться наоборот, что в поле вашего зрения попадут какие-то сверхбогатые состоятельные люди. И опять же, у вас там может быть это занятие стоит очень дорого, так что там 1-2 человека, и вам просто будет больше и не надо ничего для того, чтобы поддерживать свое существование, ну имеется в виду зарабатывать себе на кусок хлеба. Но это случаи, друзья, маргинальные, редкие, и они не должны быть пределом вашего мечтания. Вот в Москве, к сожалению, я вот смотрю на многих преподавателей йоги, и просто вижу, как они спят и думают, как бы мне какому-нибудь там президенту или премьер-министру йогу бы преподать. Да? Или как, где бы мне найти там богатенького олигарха, значит, чтобы или его жену, чтобы им преподавать. Друзья, это заведомо тупиковый вариант, сразу вас предупреждаю. Он очень затратный, но если будет само по себе все складываться, то слава Богу. Если же складываться не будет все само по себе, и ну, как бы не стоит на это обращать внимание. Ваш сегмент это средний класс. Поэтому вы должны и ориентироваться на этих людей, которые честно работают, честно зарабатывают все на кусок хлеба, которые ходят на работу там, и так далее и тому подобное. Вы должны жить как бы их жизнью, их предпочтениями, их мыслями, их интересами, и вы должны чувствовать этих людей. И вот именно под этот сегмент вы должны заточить свою рекламу, свои занятия и прочее, прочее, прочее. То есть ориентироваться на средний класс. В йоге сказано, что слишком большая бедность является помехой в йоге, точно так же, как и слишком большое богатство. Поэтому, ну как бы, наибольшего успеха в йоге достигнут только человек, который в каком-то промежуточном значении. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша работа уходила в пустоту, сразу же изначально настройтесь на этот средний класс. Другое дело, что, скажем, в нашей стране он только-только формируется, на Западе он более или менее есть. В этом отношении, как ни странно, ну какие-то вещи легче на Западе сделать, чем у нас здесь, какие-то наоборот труднее. Но не об этом речь. Следующую вещь, которую вы должны очень четко понимать, это внутренняя математика этого всего. То есть, ну вот, после развала СССР у многих в голове, знаете, такое ощущение, знаете, что как бы это, как на рынке один мне товарищ сказал, не обманешь, не проживешь. То есть, как-то вот он выразился, я не помню дословно. Друзья, это не имеет отношения к действительности схема. Вы помните закон кармы? Вы какой-то период можете что-то на этом делать, а потом вы начнете терять. Более того, у вас исчезнет шанс для того, чтобы даже поменять правила игры. Вы вокруг себя сформируете такое же окружение, также мыслящих и поступающих людей, также будете попадать под эти законы. Поэтому у вас должно быть внутри очень четкое представление о том, что преподавание йоги – это действительно та вещь, за которую люди будут платить деньги. Значит, чтобы обосновать это, я приведу следующий такой вот, как бы, ну, такие следующие рассуждения и сошлюсь на вот некоторые мои лекции, которые я до этого читал в теме «Йога и деньги». Поднимите соответствующий материал, найдите. Да. Ага, а, правда, ну, молодцы. Имидж. Имидж ничто, да?
Для нас это все.
Для вас это все, да. Да, значит, итак, вы должны понимать, что деньги – это суррогат праны. И вне зависимости от того, какая там схема в этом мире вашей работы, все сводится только лишь к одному. Если вы будете полезны людям, они будут вам, так сказать, делегировать часть своей праны. То есть, если вы увеличите часть их праны в чем-то одном, то они могут изменить праны в чем-то другом. И получается следующая вещь. Если на занятиях йогой вы будете, люди приходят на занятия, начинают заниматься, и действительно они как бы с помощью занятий йоги будут увеличивать свой уровень праны, соответственно, то есть вот они как бы пришли с одним уровнем праны на занятия, после занятия ушли с более большим уровнем праны, то вы смело имеете право на какой-то процент. Потому что вы осуществили это. То есть, а другим языком это можно выразить следующим образом, что если будет нормальная йога, йога будет востребована, люди будут на нее ходить. Будут на нее ходить долго и постоянно, вне зависимости от каких-то, знаете, ухищрений, там, рекламы там, и прочего-прочего. И вам не надо, друзья, я вот сейчас хочу заострить ваше внимание, чтобы все сейчас напряглись и меня услышали. Вам не надо быть клоунами, чтобы на йоге зарабатывать деньги. Вам не надо быть арлекинами, акробатами, юмористами. Вам не надо всячески вылизывать публику. Ну, то есть каким-то образом заманивать ее методами помимо йоги. Вам не надо превращаться, знаете, в таких вот, как сказать, я даже не знаю, даже как это выразить, в плохом смысле слова лакеев от йоги, которые будут господ вылизывать. Господа пришли и сказали, вот хотим это. Там это, гарсон! Значит, как там это самое? Да. 40 капель валерьянки и салат. Помните, как в этом мультике было, да? Вам не надо превращаться в чевойсов. От слова «чего изволите». Вот я хочу на этом подчеркнуть. На этом спотыкается огромная масса людей, преподавателей. Рано или поздно им кажется, господи, да что же я такое делаю, а вдруг люди не придут, не заплатят, значит, за занятия, как я буду там арендовать себе помещение, да как я там концы с концами сведу, а ну-ка давайте я буду публику развлекать, а ну-ка давайте я им спляшу сейчас, да, там, или там этот самый как-нибудь танец какой, присядочку, понимаешь, чтобы... Или начну решать их личные проблемы. Знаете, иногда такое вот, ну как-то вот, ой, а как у вас там здоровье вашей любимой кошки? А как здоровье бабушки, значит, вашей любимой кошки? Там, и так далее, да, то есть, и вот, знаете, такое немножко, в таком, знаете, вот такое есть вульгарное выражение, называется халдейское отношение к процессу. Ну, я не знаю, почему, откуда возникло такое выражение. Халдеи — это были вообще замечательные ребята. Даже там что-то у них даже было связано с духовными какими-то практиками. Но почему-то вот осталось. То есть вам не надо превращаться в таких, как бы, знаете, лизоблюдов, да? Вам не надо превращаться в таких вот, как, ну еще, халуев, да? Не надо. Знаете, по какой причине? В этом нет надобности. То есть в самой йоге изначально заложена та часть, которая идет... Так, давайте, друзья, туда. Бумсик, бумсям. Перемещаемся. А то я смотрю, у меня здесь лекция превращается в это самое. Туда, к бумсям, там играть. Там сделать баскетбольную такую колечко, и туда забрасывать шарик надо. Ну, организуйте, друзья, кто-нибудь, придумайте. Придумайте, Магнус. Да, так вот, вам нет необходимости в этом. Да что ж такое? Зайца! Тру-ля-ля и тра-ля-ля. Хорошенький, нарисуй мне лучше картину. Не надо зайку обижать. Не, пускай играет. А, это другой разговор. Да. Это, ну как все просто решилось. Да? Так, значит, то есть в самом факторе йоги заложено увеличение праны. Если, ну как, вот самим фактором проведения занятий вы тем или иным способом устраняете майю неведения, соответственно, человек увеличивает приток своей праны, соответственно, возникает излишек праны, соответственно, вы смело имеете право на процент от этого увеличения, и все остаются довольны. Это как если бы к вам пришел человек, и ты ему говоришь: ага, ты пришел. Давай-ка сейчас сделаем так, я помогу тебе заработать 100 рублей, а 10 рублей ты отдашь мне, а 90 себе заберешь. По-моему, очень-очень даже неплохой, как сказать, расклад. И поэтому, если йога честно преподается, то вы можете не беспокоиться о том, что вы останетесь без клиентов, без людей, или что вам надо как-то, знаете, конкурировать с другими там этими самыми школами или там ответвлениями йоги. В этом нет никакой необходимости. Почему? Потому что если вы работаете на средний класс, то конкуренции, я боюсь, там не наступит никогда, потому что это не паханное поле, целина. Другой разговор, если вы будете, конечно, биться за богатых, состоятельных, влиятельных людей своего города, там, своего поселка, ну, в общем, там, где вы вот как-то себя проявили, тогда да, у вас возникнет конкуренция с другими, значит, этими самыми жрецами, и они будут всячески на вас плохо смотреть. Но еще раз, если вы не будете покушаться на этот сегмент, как бы я призываю, а будете работать в том сегменте, где работать никто не хочет, потому что у нас в стране работать никто не хочет в принципе. У нас при коммунизме было бесполезно работать, а сейчас при капитализме неинтересно работать, когда ты видишь, что другие воруют и живут лучше, чем ты. Да? То всякое желание моральное, палец о палец у меня, например, скажем, пропадает, если я вижу, как они, ничего не делая, прибирают к рукам все. И в этом, если честно, бомба замедленного действия, все это закончится, друзья, очень плохо. Ну, в частности, для России закончится очень плохо. Либо очередной революцией, либо еще чем-нибудь. Такая ситуация не может быть долго. Не может быть. Вопрос, когда она завершится. Вот. И все равно, рано или поздно, выживают те, кто работает честно. Они выживают при любом строе, при любом порядке. Другое дело, что при несправедливом строе им тяжелее жить. При справедливом легче. Вот. Поэтому у вас должно быть это очень четкое ощущение внутри себя. Что если вы научитесь честно работать, вам нет необходимости беспокоиться, знаете, о хлебе насущном завтра. Поэтому вместо того, чтобы искать какие-то способы такого, знаете, ну, действительно, вылизывания и завлекаловки такой нехорошей, лучше всего подумать о грамотном устройстве всего процесса преподавания йоги. А здесь, строго говоря, на самом деле, как и все в остальной человеческой жизни, все очень приятно и понятно. То есть законы в этом отношении везде одинаковы. То есть вы должны что-то предложить качественное, по хорошей цене, в хорошем исполнении. То есть законы одни и те же. Причем, пусть это вас не смущает, вы не йогу продаете. Вы продаете, как бы, грубо говоря, вернее, вы работаете в том сегменте, чтобы убрать препятствия на пути йоги. Сама йога, действительно, она, ее нельзя оценить. А вот вашу эффективную работу оценить, ой, как даже можно. И в чем является критерий эффективности вашей работы? В количестве людей, которые вы через себя пропустили. То есть, чем больше вы через себя пропускаете людей, тем в кармическом плане вы помогаете большим живым существам. А на, как говорится, для таких людей, которые не понимают духовных законов и законов там, каких-то высших тонких, это все, как, знаете, как тень падает на обычную жизнь, и очень просто. Если к вам на занятия ходят там 100 тысяч человек, и если цена на занятия, скажем, такая приемлемая, то, как говорится, чем больше ходит, тем больше вы зарабатываете. И поэтому надо в первую очередь думать о том, что как бы увеличить приток людей, как бы сделать, как вам сказать, такой в хорошем смысле слова конвейер. Конвейер. Не эксклюзивные какие-то там, знаете, продукты для сверхбогатых, а именно конвейер. И если вы подстроитесь под свой сегмент, все остальное будет уже начинать работать на вас. Значит, теперь вопрос, а насколько, ну, как, знаете, так образно говоря, прибыльно занятие преподавания йоги? Понятно, все зависит от страны, условий, от массы-массы факторов. Как и любое дело, его надо начинать, в него надо вкладывать, надо создавать себе имя, надо там рекламу и так далее. Это дело не быстрое, это дело, ну, так как обычное дело. Но вопрос, а насколько оно, вообще говоря, прибыльно, ну как, в плане, ну таком, академическом? То есть, нас, ну какой там предел, да? Ну да, вот в торговле, вот в розничной торговле есть какой-то там процент. Ты купил товар, там, скажем, по рублю, но ты его там по 100 тысяч рублей продавать вряд ли сможешь в больших объемах. Потому что тут же конкуренты появятся и все, значит, ты потеряешь эту нишу, цена начнет падать. Спрос рождает предложение, цена выравнивает старый, как мир, закон. А вот в преподавании йоги, друзья, с теоретической точки зрения, она бесконечна. Бесконечна. Или другими словами, на Западе, скажем, больше всего на свете ценится хорошее образование. Чтобы получить хорошую там степень MBA в каком-нибудь там вузе, там крупнейшей десятки по всему миру, их там несколько на самом деле, знаете, вот у нас сейчас в стране нам на, что не лицей, то колледж, что не колледж, то академия, что не академия, то какой-то там супер-пупер институт. А, да, но это все ни о чем. А в первую очередь, как вам сказать, ценится не то, сколько, ну как бы, вот куда потом идут выпускники. И от этого престиж. Так вот, допустим, получить какой-нибудь MBA в этом одном там из большой там десятки или двадцатки самых престижных вузов стоит совершенно не смешные деньги, друзья. Совершенно не смешные деньги, которые уже потихонечку начинают приближаться вот к этой отметке там что-то в районе миллиона долларов, понимаете? Ну, конечно, меньше, ну вот так как инфляция, сейчас доллара, сейчас все это падает, там, соответственно, все тоже растет. То есть раньше еще там несколько лет назад, там, допустим, пройти программу двухгодичную стоило там, ну, 1080-90 долларов, в то время как в Москве квартира стоила там 1005, понимаете, да? То есть вот можете соотношение. Понятно, что мало у кого есть такие деньги, поэтому там и всякого рода такие программы кредитов идет, там масса всего, там, в общем, если хочешь учиться, учиться будешь. Вопрос в другом, что спрос на это есть, и более того, спрос продолжает расти, в первую очередь с каких-то таких сторон корпоративных. нужны какие-то инженеры, нужны какие-то, ну те, кто потом пойдет там микросхемы какие-нибудь там процессоры делать или там чего-то там новое делать. То есть образование, оно залог того, что будет какие-то технологические прорывы. И поэтому это та тема, которая всегда очень дорого ценится, но только лишь при одном условии, что это реальное образование, а не надувательство, когда непонятно чему, абстрактным каким-то вещам учат. Сейчас вот у нас в России, кого ни копни, юрист, экономист, бухгалтер, понимаете, да. Слесаря, каменщика, токаря не найти. А вот зато и юристов, экономистов, бухгалтеров просто очень много. Вот. И вот здесь та же самая ситуация, потому что это тренд развития цивилизации. Если вы предлагаете что-то новое, и это новое реально работает, увеличивая прану всех остальных, то, соответственно, и цена вам растет. И, то есть, как бы образование, это одно, ну, как бы вот система образования. Это одна из самых грамотных, ну, таких вещей, которая увеличивает, ну, как бы богатство страны, доминирование, еще и прочее, прочее. Я даже вон на курсах у нас там есть высказывание, которое принадлежит Отто Бисмарку, что в любой войне побеждает школьный учитель. И действительно, если вспомнить, что Германия терроризировала все, Германия терроризировала все человечество с Первой мировой войны до Вторую мировую войну, причем так, что все на уши стали, что пришлось объединиться Советскому Союзу, Америке и Англии, чтобы еле-еле задавить немцев, друзья. Вот мы как-то немножко, ну, вот... Фашистская Германия, на самом деле, требует очень серьезного к себе анализа факторов силы. И те, которые на самом деле не очевидны. Ну, типа раздавили, все, замечательно, забыли. Но ведь, друзья, согласитесь, в Первой мировой войне они там дали прикурить. Во Второй мировой войне нам дали прикурить. И вот действительно слова Отто Бисмарка начинаешь уважать. Почему? Потому что там действительно система школьного образования была поставлена на качественно другой уровень. Я, как говорится, так как-то интересуюсь какими-то такими, знаете, провоенными всеми темами, тематиками провоенными, ну, так как так немножко отчасти был связан, поэтому меня интересует все, что связано, допустим, с обучением офицеров Первой мировой войны, там, во время Второй мировой войны, там, я там всего этого Гудериана прочитал вот так вдоль и поперек, там, всех этих Манштейнов, все я прочитал. И я вдруг до меня дошло, что там настолько высокая культура была подготовки военных, настолько высокая, ну как следствие хорошего подготовки в начальной школе там и так далее, что чему удивляться? Удивляться нечему. И это мировой тренд. Там, где есть образование, там все косвенно начинает расти. Это поняли очень быстро в Америке. Очень быстро они поняли, они нашли золотую жилу, что можно печатать необеспеченные ничем денежки, и стали их печатать. Но к чести американцев, друзья, на что огромную часть этих необеспеченных денег они потратили? Они скупили все мозги по всему миру. Где Эйнштейн оказался? В Америке. Где вот эти все Вернеры, фон Брауны, которые в космос впервые выводили там все эти ракеты? В Америке. Все, они всех высосали из всего мира еще в 50-е годы. Это brain drain называлась тенденция. Они просто перекупали мозги. И они буквально за 50 лет создали науку. Вот, если говорить довоенная Америка, она особо не блистала там... Ну, когда богатые, ну не так, что там выдающиеся ученые. В основном выдающиеся ученые были в Европе. Ну, Англия, Европа. Вот это да, там. Это были светилы. Про Америку так нельзя сказать. Она слишком в этом отношении молодая, слишком такая немножко там. Своеобразный у них, конечно, подход. Но это они быстро поняли. Они вложились в образование. И сейчас они диктуют всему миру технологии. Сейчас... Мы получаем, знаете, с барского стола все эти интернеты, все эти компьютеры, все эти технологии, да, крохи. Вот. Поэтому, что я хочу сказать. Перспектива Вот этой, как сказать, совершенно новой линии в увеличении жизни, как улучшении жизни человека, она поистине, как мне кажется, сейчас невообразима. Я просто знаю достаточно, знаете, так скажем, технологические возможности науки. Я там был. Я знаю финансовые возможности современного, так как он сейчас, не знаю, называется, как это все сейчас называется, я не знаю, да? Я тоже вижу. Там все, там уже кризис, там предел роста, все, они, ну, в первую очередь Америка, они эту золотую жилу исчерпали. И сейчас надо придумать что-то новое. Как бы там все тоже смыкается. И вот если я сейчас сравниваю, я вдруг вижу, что направление йоги может случиться, что лет через 150-200 сделает примерно то же самое, что сделало появление науки. То есть оно радикально изменит жизнь. То есть это будет генеральный тренд цивилизации. Что да, железки, научные все эти достижения, они все, конечно, замечательные, но важнее это живой человек. Если человек мертвый, на кой хрен мне мобильные телефоны и полеты в космос? Если я постоянно в стрессе, если я не живу своей жизнью, что толку мне от этого всего, да, вокруг? Мне это не интересует, ни достижения науки, ни вот эти вот новые экономические какие-то там реалии, где я маленький винтик в этой большой машине должен вращаться. А жить когда? Вот. И вот может такое случиться, друзья, что мы сейчас с вами находимся на таком переломном этапе, на таком переломном моменте, примерно такой же, который был там в 1600-700 году, когда стала появляться, зарождаться после и времен эпохи Возрождения наука совершенно другими подходами в анализе жизни, в применении тех же самых результатов. Вот я это нутром чувствую, что примерно та же самая идет тенденция. Почему? Я знаю потенциал йоги, я знаю, что можно, как можно качественно изменить и облегчить жизнь людям, если вот эти технологии, которые древние, ведические до нас дошли, прилизать, причесать, сделать в хорошей упаковке, понятной, доступной обычному человеку, чтобы он получал от этого пользу, в плане того, что наконец-то зажил-то по-человечески и перестал быть рабом, значит, то ли железок, то ли финансов. Вот, поэтому я хочу сказать, что направление это в плане, ну как сказать, в плане обеспеченности его финансами, или выживете вы или нет, заработаете себе на кусок хлеба или нет, в теоретическом плане полностью, 100% я вам гарантирую, что вы не просто выживете, вы будете зарабатывать себе на кусок хлеба с маслом, а особые отличившиеся, а еще и на джем. Вот. А другой разговор, здесь еще, как бы, знаете, внешние факторы, что если будут какие-то начнутся войны, эпидемии, экономические кризисы и прочее, то, конечно, это может очень жестко усложнить или даже свести на нет эту деятельность, потому что когда куска хлеба нет, ну, человеку, ну, как бы, меняется представление о реальности. Но в любом случае, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, преподаватель йоги, это звучит гордо. Это не мальчик на поле, не чивойс, понимаете? Не это, не лакей, который будет там этот вылизывать всех тех, значит, кто там пришел богатенький Буратино. Это та вещь, делая которую вы делаете пользу другим людям настолько сильную, что они будут ценить то, что вы делаете. А если они будут ценить то, что вы делаете, то и вы не останетесь ни у дел. То есть вы как-то там свои финансовые все проблемы решите. Но опять же, друзья, при одном жесточайшем условии, которое вы помните. У нас в йоге преподавания вы не имеете права преподавать бесплатно. Не имеете. Вот если начнете преподавать бесплатно, вот, во-первых, ничего не заработаете себе даже на жизнь, это я вам гарантирую. Во-вторых, очень испортите кармическую ситуацию в области йоги, потому что там все, там пойдут не те люди, ну, в общем, там вот это вот, уже все пройдено. То есть, если вы сами не сломаете, как это, волшебную палочку, да, никто ее за вас не сломает. И поэтому Я хочу, чтобы это было у вас внутри. Потому что я знаю, вот придут к вам на занятия люди, а вы все равно будете думать, а что бы сделать так, чтобы они остались? Вот, знаете, такой вот как бы, все равно как-то переживаешь, а вдруг они в следующий раз не придут, там, или еще что, а как я буду там аренду платить, а что я буду делать, это, пятое, десятое. Вот, поэтому вместо того, чтобы, друзья, вылизывать людей, лучше сесть спокойно и подумать, а как улучшить общую атмосферу, доступность, снизить цены до минимального уровня, но опять же не меньше того, чтобы это все, во-первых, окупалось и приносило хоть какую-то часть на то, чтобы развиваться, иначе, ну, иначе все это все кранты. Вот. Вот лучше сесть и отдельно об этом подумать. Мы даже под это дело начали вот этот вот проект, как там открытие йога-центров и прочее-прочее. Но видите, какая ситуация приходит. Ну, собственно, какие-то ценные вещи я могу подсказать, сказать какой-то опыт там, из самых разных областей. Но у меня просто на это нет времени. А ребята, кто сейчас, ну, в этом проекте, понятно, им тяжело. Ну, так вот, знаете, не зная вообще этой темы. Я-то ведь тему эту еще знаю по другим делам. Как там, что там организовывать, закручивать и это самое. А они не знают, им тяжеловато. Но общие какие-то хотя бы рекомендации, какие-то общие положения, их надо собирать, чтобы не делали вы типичных ошибок. Ошибки везде типичные, одни и те же. У всех. Мы их делали, мы их делаем, мы их еще, может быть, будем делать. Иногда методом пробы ошибок. Действительно, там появилась там какая-то там сумма денег, свободная сумма денег, и думаешь, ага, а вот говорят, если там рекламу там-то и там-то сделать. Денег так нету обычно, да, просто. Ну, все, потратили там какое-то количество тысяч, значит, на рекламу. Эта реклама вышла. А потом смотрим, а выхода нет. Деньги потрачены, а с этого никто не пришел. Ну, все, понятно, что больше мы этим заниматься не будем. И поэтому это надо, как бы так, знаете, описывать, рассказывать, чтобы вы, в свою очередь, не попадались на те же самые грабли. У вас не будет там этих лишних там, тысяч, чтобы тратить два раза на одну и ту же идею. Вот почему здесь вот у нас такое, как бы, концепция открытости. Мы все карты раскрываем. Единственное, что вот вы, допустим, не сможете повторить те же кое-какие... Ну, как сказать, ходы, которые мы делали, когда там открывали просветление и прочее-прочее. Почему? Они открывались в переходной период, еще такой, знаете, полусовковый, полукапиталистический. И я вам даже не берусь даже приоткрывать все эти внутренние расклады. Слава Богу, что они, слава Богу, уходят. Слава Богу, что они становятся неактуальны. Что не надо уже больше вам идти таким путем. Вот, поэтому иногда говорят, а давайте опишем, как там КЦ просветления открывался. Да, когда-нибудь лет через 40 это будет триллер еще тот. Я вас уверяю, там будет что прочитать. Но к счастью, знаете, как там эпоха гангстеров в Чикаго 30-х годов уходит. Да, к счастью, я надеюсь, вы никогда не столкнетесь больше с такими проблемами. Поэтому, собственно, вы не сможете повторить. Значит, надо что-то уже свое, какими-то новыми глазами, по-новому. Это очень творческий, на самом деле, процесс. Вы должны быть в одном лице и психологи, там, и финансисты, и аналитики, и менеджеры, и все на свете. И, как знаете, технологи. Вот технолог, вот я говорил это, еще раз повторю эту фразу. Я прочитал ее в книжке Малышева. Такая фраза, которая мне на самом деле... Ну, только, знаете, человеку, который очень много лет жизни убьет на то, что ничего не получается. Что конструктор придумывает куклу, а технолог вдыхает в нее жизнь. Понимаете? И вот точно так же со всеми вашими начинаниями. У вас может быть самая прекрасная идея, как оно должно быть. Только она может оказаться безжизненной. А когда вы начнете пытаться реализовать ее, вы начинаете понимать, что вот это я думал так, а это очень дорого и неоправданно. Значит, надо даже, может быть, в ущерб там, общему имиджу резать. Да, это, конечно, не так красиво, как там было в задумке, но зато оно работает, оно живое. Знаете, когда у вас конструкция работает, причем не в единичном экземпляре, там, как обычно, там, да, а в массовом тираже, вот только тогда можно сказать, что конструкция жива. Вот когда там танк делают, да можно сделать супер-купер-танк в единственном экземпляре, только он не выиграет войну. Можно сделать один суперкомпьютер, он будет совершенно замечательный, только он не изменит общество. Общество изменилось, когда стала серия массовых компьютеров, дешевых, у каждого в доме. Тогда общество изменилось. А суперкомпьютеры были в Америке у нас до этого долго-долго. Вот как только вы начинаете вылизывать технологию всего, что да, действительно, я понимаю, вот мы сами с этим боремся, сколько вот уже копий сломали, а это вот в мелочах даже. Да вот Марк ко мне приходит иной раз, приносит там обложку какого-нибудь фильма. Он там ночи не спал, думал, как это, чтобы вот было ого-го. А я-то ведь помню предысторию, когда у нас одно время вообще денег не было на йогу. Вообще как-то так мы просели. Был такой период один мрачный. И спасались только тем, что продавали фильмы по йоге. Вот эти вот все хатха-йога, вот то, что вот вы сейчас смотрите. И они же, прошу прощения, старье еще то, да? Снималось на коленках, потому что... Но кормили. И я вот помню, что идешь в какой-нибудь магазин, относишь партию этих фильмов, она не продается. А потом начинаешь эти мелочи выяснять. Оказывается, если она даже вот так стоит, ну, не обложкой, а вот так боком, написано сбоку название, продастся. Потому что увидят, попросят, купят. Если вот это торец пустой, никто ничего не увидит, никто ничего не прочитает, не вытащит, не посмотрит, не купит. Мелочь, да, мелочь. Но это вопрос жизни и смерти. Продаж, не продаж. Или, допустим, там увлечение. Берешь, вот типичный пример. Где шат чакра Нирупана? Книжка где-то здесь была. У кого есть? Дайте любой экземпляр. Калла Джнана Нирная. Вот это типичный пример провала, друзья. Нашего провала. Типичный. Даже если бы мы на санскрите написали, и то бы, наверное, больше продалось. Это ошибка. Серьезная ошибка. Ошибка в названии. Ошибка, ну, картинка, ладно, еще более или менее. Здесь картинка еще так более или менее. Ошибка внизу тоже. То есть здесь апеллирование Каула Джнана Нирная, ну, абракадабра. И школа йоги, и вот, ну, и при всем моем уважении к великому гуру Матиендранадхи, да, но это на одном дыхании даже по-русски произнести нельзя. Я обычно, когда перед иностранцами выступаю, я там представляюсь, здрасте, значит, меня зовут Вадим, значит, мой, значит, все нейм, и, значит, раскланиваюсь, что... Мое имя вы вряд, мою фамилию вы вряд ли произнесете. Да не, произнесем. Потом я начинаю запорожце. Я так, а они видят, что у них не. Я говорю, ну, сори, ребят, сори, гайз, да. То есть здесь уж что могу. Вот точно так же и здесь. И вот таких мелочей огромное. Вот вы будете занятия. Вот какое вы объявление повесите? Что там будет написано? Какая там будет картинка? Как там будет подано все, это вопрос, придут к вам на занятия или не придут. И, соответственно, оставят деньги или не оставят. А то, что будет, вот как бы вы лучше потратитесь на это, чем на вылизывание и на беспокойство, останутся у вас люди или нет. Вот на это потратитесь. Да? И мы этих сделали массу ошибок, поэтому это как бы очень такая тема сложная. Причем все постоянно меняется, постоянно надо там... как бы все прилизывать. Для нас это страшное, конечно, мучение, потому что, ну, как бы, а еще надо готовить преподавателей йоги. Это же вообще, если мы просто преподавали йогу, это вообще милое дело. Все. Построил конвейер и прогонять. А вот сейчас какая у нас ситуация с Новослободской получилась. Студентам некуда ходить, они к нам приходят. Стали студенты ходить, с одной стороны, кто-то скажет, о, классно, у вас нет головной боли с тем, что у вас наполняемость зала. Это может сказать только дилетант, который вообще не понимает этих дел. Потому что студенты выдавили всех людей внешних. А так как цену мы не можем поднимать для студентов, ну как, ну не будем же мы поднимать для студентов цену на занятия, половина не потянет ее, да? То выходят, а внешние люди, да. И у нас образовалась совершенно смешная ситуация. Мы вдруг начали по Москве демпинговать, но как нехорошо демпинговать. Заявленная цена под студентов маленькая, она создает прецедент для других центров, и мы им, если честно, очень-очень плохо делаем. И все равно внешний человек под эту маленькую цену к нам прийти не может, потому что зал забит студентами. То есть и мы начинаем играть, ну как бы сказать, нехорошо себя вести. Вот так, если так честно, руку на сердце, да, потому что везде там уже занятия там минимальные от 500 рублей, ну я для Москвы говорю, да, а у нас там, там 300, не знаю, сколько у нас сейчас там
400.
Это. Да, там, ну я имею в виду, если там, если абонемент, да. Вот, и что получается? Вот это та мелочь, которая может убить все на свете. Сейчас, секунду. Время. А, ну, вот. Которая может убить все на свете. И что мы, и почему там вот эти все проблемы с этой автозаводской, да, лихорадочной, чтобы всячески вытащить студентов на отдельную территорию, чтобы действительно там были маленькие цены, и они не афишировались. А на Новослободской была обычная коммерческая, коммерческий уровень. Почему? Потому что, ну, во-первых, там рядом миллион центров. Если мы заявляем маленькую цену, а не большую, понятно, мы более популярные. Это, ну, некрасиво. Это демпинг называется. Да? Некрасиво. То есть то же самое, как преподавать бесплатно. И вот таких головных болей, друзья, вы просто представить не можете сколько. Что на первый взгляд кажется, что вот все как хорошо, а если проанализировать даже не кармически, а финансово все очень-очень сомнительно. Нельзя, не может, этот центр, не может центр существовать за счет студентов. Это, он же не для этого сделан. Вот. И вы в своей жизни столкнетесь с массой таких проблем. Поэтому от вас потребуется, иной раз как белка в колесе вертеться, быть очень добрыми, открытыми, знаете, не жлобами. Вот тоже такое, вот, знаете, вот жлобство от йоги. Как бы хапнуть побольше, да, там, слово не скажу, $20 давай. Вот, да, то есть, но с другой стороны, не быть идиотами такими, знаете, расхлябанными, чтобы все дело развалилось. Я говорю, вот мне вот Малышев, вот для меня вот кумир, да, вот желе этот, нарком танковой промышленности. Вот с кого, вот я хочу, чтобы у каждого из вас были какие качества. Так, все, друзья, мы сейчас... Значит, я попрошу, друзья, подумать хорошенько на эту тему. Эта тема важная, эта тема психологическая. Я знаю, сколько неприятных минут вы будете испытывать, думая, выгорит, не выгорит, а куплю, не придут, заплатят, не за... Я знаю, и почему знаю? Я сам через это проходил, я прекрасно все знаю. Вот, и поэтому вот начинаются эти вот дурацкие сомнения, а может быть йога там и не стоящая вещь, да, что может быть это в один ряд там с каким-то там... Мы договорились, что больше не будем говорить про борьбу нанайских мальчиков, что это какая-то система БНМ однодневная, да? То есть все, идем, перемещаемся мы.